Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 223-й выпуск у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Чисел», 6 глава. В прошлый раз мы только начали 6 главу, только-только ее коснулись. И мы сказали о том, что в начале 6 главы книги «Чисел» речь идет о посвящении назарейства, назарейской клятве. А мы сказали о том, что, во-первых, это была добровольная клятва. Эта клятва давалась тогда, когда человек хотел быть ближе к Богу, хотел сделать что-то особенное. Это не значит, что через эту клятву он становился в большей степени израильтянином. Поймите, пожалуйста, что отношения с Богом ему уже были даны. Это не значит, что он пытался заслужить какую-то особую Божию милость. Ему, как представителю избранного народа, Божья милость была уже дана. Это значит, однако, что человек действительно хотел сделать нечто особенное, выразить свою любовь к Богу, выразить свое посвящение Богу. И вот эта клятва могла быть либо временной, либо постоянной. Кстати, вот Иоанн Креститель, о котором мы с вами уже говорили, принял эту клятву на постоянной основе. Он, собственно, принял это посвящение на себя. Похожая ситуация была в Ветхом Завете у Самсона. У Самсона не все было в порядке с характером, со сдержанностью, но вот он был посвящен на назарейское служение. О том, как и почему это произошло, мы с вами еще поговорим. Эти люди были пожизненными назареями, но можно было принять на себя эту клятву, это посвящение на какое-то определенное время. У назарея были три запрета. Во-первых, он не имел права пить вина и других алкогольных напитков. Радость назарей должен был обретать только в отношениях с Господом, без каких-либо внешних стимулов. Остановлюсь здесь на минутку. Я удивляюсь, когда вижу современных христиан, которые, и такое бывает, говорят: «Мне иногда нужно выпить для радости». Вот я не буду здесь сейчас рассуждать об употреблении алкоголя в принципе. Это отдельная тема, мы ее коснемся. А мы с вами Божьи священники. Мы с вами поставлены Господом на особое место. Вопрос: где, в чем, как, или точнее в ком мы обретаем радость? Если нам для радости нужен внешний стимул, то что-то не то. Не с Богом, не с радостью, а с нами, конечно. Но в том обществе, в обществе того времени, употребление вина было совершенно обычным. Да, оно было не таким крепким, как сейчас, но это было необходимо, и в обществе от этого не отказывались. Вот назарей принимал на себя добровольное обязательство от этого отказаться. Вторая клятва или вторая часть клятвы назарея заключалась в том, чтобы не брить волосы. То есть нужно было отличаться от большинства людей. И, наверное, люди того времени испытывали на себе порою, ну, такие, может быть, неприязненные или, по крайней мере, непонимающие взгляды. Наверняка какой-нибудь ребенок тянул маму за руку и говорил: «Мама, мама, а что это за дяденька такой странный?» Это внешнее проявление назарейства. Это, конечно, внешний признак. Но этот внешний признак свидетельствует о том, что человек готов быть другим, готов отличаться от остальных людей ради Бога. И если его спрашивали: «Зачем ты это делаешь?», он мог ответить очень просто: «Так сказал мне Бог». Но знаете, в чем штука? Этого ответа было бы абсолютно достаточно. Ну и кроме того, Назарей не имел права касаться мертвых тел, даже своих ближайших родственников. Это фактически равносильно тому, чтобы отказаться от отца и матери. Почему? Потому что, по большому счету, человек должен был погребать своих родителей. Погребать означает коснуться, в частности. Да? Вот если он не может коснуться, если его посвященность Богу такова, что он не может коснуться мертвого тела, он не может выполнить и вот это свое предназначение – погребать. Знаете что, первая аналогия, которая здесь приходит в голову, это аналогия с миссионерским служением. Дело в том, что миссионер во многом себе отказывает. Ну или, по крайней мере, классический миссионер. Я понимаю, что сейчас есть и миссионеры, которые ни в чем себе не отказывают, и на миссионерском поле живут даже лучше, чем дома. Один такой миссионер мне сказал о том, что я не хочу домой ехать, потому что дома я никто, а здесь я богатый человек. Такая мотивация к миссии у него была. Дома я никто, а здесь я богатый человек. Настоящий же миссионер готов отречься, он готов оставить все для того, чтобы пойти на это служение. Вот здесь как раз работают вот эти три принципа, да, он отрекается от удовольствий жизни, с одной стороны, он принимает на себя тот факт, что он будет отличаться от всех остальных, его легко будет вычислить. И третье, он действительно добровольно разрывает отношения даже с близкими родственниками для того, чтобы служить Богу. Опять-таки, сегодня миссионерство очень и очень изменилось. И я понимаю, что не ко всякому миссионеру относится вот этот пример. Но все же, я думаю, этот пример работает. Ну и вернусь к тому, о чем уже сказал сегодня в начале передачи. Мы не можем принести вот это, этот наш поступок, это наше служение, не можем принести это Богу как результат нашей особой святости или какого-то особого послушания. Мы не пытаемся откупиться этим служением от Бога. Нужно быть готовыми, что нас не будут принимать. Нужно быть готовыми, что мы не будем вписываться в какие-то рамки, которые существуют в этом мире. Мы понимаем, что мы делаем это ради Бога, но не для того, чтобы каким-то образом снискать Его любовь и снискать Его особое уважение. Кстати, я думаю, что многие из нас упускают здесь важное благословение. Вот Назареи проходили через испытания, ограничивая себя в чем-то для того, чтобы они могли служить Богу. 8 стих 6 главы книги чисел. «Во все дни назарейства своего свят он Господу». Вы помните, мы с вами уже говорили о смысле этого слова «святой». То есть он посвящен Богу особым образом на это время, на время назарейства. Знаете, что бывало в Израиле, и, как мне кажется, что стоило бы повторить, и я знаю людей, которые это повторяют, в современном мире. Когда в жизнь приходят особые испытания, есть смысл особым образом посвятить себя Богу. То есть мы как бы говорим тем самым, да, я понимаю, что есть испытания, я понимаю, что их будет все больше, я понимаю, что они тяжелые, но вот на это время я говорю Богу, Боже, трудись через меня, вот я хочу быть твоими руками, твоими ногами, ты делай свое дело, делай свою работу через меня. Я готов тебе посвятить всего себя. И вот что получается. Когда мы смотрим на испытания, они зачастую предстают как непобедимые исполины. Но когда мы занимаемся чем-то другим, например, когда мы с вами говорим «я буду служить Богу» и посвящаем свои силы, свою жизнь служению Богу, тогда и испытания отступают. Они становятся не такими важными. У них больше нет возможности определять вашу жизнь. Это чрезвычайно серьезная история. Посвящая себя Богу, вы не отменяете испытаний. Но посвящая себя Богу, вы позволяете Ему сделать так, чтобы вы эти испытания прошли. Я напомню также, что назарейство — это добровольная клятва, добровольное обещание. Но если мы что-то обещали Богу и людям, мы должны это исполнять, хранить клятву. Я знаю людей и христиан тоже, которые постоянно обещают, но не делают. Это вот так, как говорят иногда, вот он хозяин слова своего. Хочет – дал, хочет – забрал. Это тоже очень плохо заканчивается. Я видел также христиан, которые дают яркие и сильные обещания просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. Человек говорит, я поеду в Африку на миссию. Вот поеду. Сначала под разными предлогами долго откладывает эту поездку. Потом все-таки едет. И это хорошо. Потому что предлогов больше нет, он выполняет. Гораздо хуже, когда он продолжает откладывать. Когда он говорит, я погорячился. Когда он ссылается на какую-то особую фазу, особую стадию своей христианской жизни и не выполняет обещания. Сейчас я скажу вещь, которая покажется вам очень тяжелой. Но я должен ее сказать. Я окончил духовную семинарию уже более 20 лет назад. И вот я вспоминаю своих однокурсников. Многие из них сейчас в христианском служении. Это люди, которые несут пасторское служение в церквях, занимаются исследованием Священного Писания, переводом Священного Писания, богословскими исследованиями. Есть самые разные люди. Но я вспоминаю сейчас нескольких человек, по поводу духовности которых мы просто восхищались в семинарии. Потому что эти люди тогда, в семинарские годы, были такой ходячей духовностью. Единственное, что иногда разбивало наше восхищение, это когда эти люди с позиции своей духовности начинали наезжать на нас, бездуховных, на тех, кто не может каждое утро вставать в 5 часов для того, чтобы помолиться и молиться 2 часа подряд, на тех, кто не выучил половину Библии, а то и большую половину Библии, пока, по крайней мере, наизусть. И вот что страшно. Я помню нескольких таких сверхдуховных людей. Почти все они, за одним исключением, сейчас оставили служение. Оставили по разным причинам. Понимаете, это было огромное обещание. Боже, я сделаю, Боже, я смогу. Боже, посмотри на меня, какой я духовный. И это обещание закончилось весьма печально. Опять-таки по разным причинам. Друзья, если даем слово, давайте его исполнять. А теперь скажу про деньги. Это не популярно, но это надо делать. В одной из передач я говорил о том, как часто люди неправильно понимают благословение, и они хотят жертвовать больше не потому, что любят Бога, а потому что воспринимают Бога как такой банк с гигантскими процентами. То есть будет прибыль, можно отыграть эти деньги. Я говорил о том, что такое понимание Бога недопустимо. Но есть еще одна интересная вещь, связанная с деньгами. Вот люди часто тратят деньги импульсивно. И точно так же люди часто обещают, движимые импульсом, сделать пожертвование. Я знаю отдельных миссионеров и даже целые христианские организации, которые очень обожглись вот на таких обещаниях. Человек говорит, я буду вас поддерживать финансово такой-то суммы. А потом он передумывает. в самых страшных случаях даже забывает, как будто ничего не было. Понимаете, неверность обещаниям в финансовой сфере обычно приводит к тому, что Бог называет нас неверными. Помните, верный в малом, верный в большом. Неверный в малом, неверен и в большом. Так вот, хотите ли вы быть верными? Если да, то будет и Божье присутствие, и Божье благословение. Верность в тех обещаниях, которые мы дали. Лучше пообещайте меньше, но держите свое слово, чем наобещать золотые горы и ничего не выполнить. Это, друзья мои, важнейший духовный урок, который нам нужно обязательно усвоить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше, уже ближе к концу главы, троекратное духовное благословение, которым пользовался Израиль и которое порой звучит и в наших церквях. Хотя, может быть, мы не всегда понимаем его суть. 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Благословение действительно дело, функция Бога Отца. И, соответственно, обращение к Богу Отцу. 25 стих. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Вот это относится к сыну, потому что именно сын является тем видимым проявлением Божьим, которое доступно сегодня людям. Дальше 26 стих. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Подлинный мир дает Святой Дух. И вот эта третья часть тройного благословения, благословение, которое было чрезвычайно популярно у израильского народа, сегодня в полной мере относится и к нам, к христианам. Итак, почему же нужно было это благословение? Потому что, как мы помним с вами, недавно провели перепись. Теперь израильтяне знают, кто они, где они и для чего они. Лагерь теперь уже очищен. Мы с вами об очищении в прошлый раз говорили. И израильтяне могут идти вперед. Вот это и есть благословение для того, чтобы идти вперед. В мире есть немало церквей, которые похожи на солдата, который забыл надеть с утра ремень. Маршировать в таком виде не получится. Не только потому, что неудобно, а потому что не используешь ремень ни по одному из его назначений. Ни как поддержку брюк, ни как средство переноски того, что у вас на ремне висит. Так же и многие церкви сегодня. Церкви готовы идти вперед, и если так, то Бог благословляет их своим тройным благословением или тройственным благословением. Но если церковь не готова идти вперед, тогда благословение останется для нее лишь пустыми словами. Мы получаем благословение, когда мы с вами верны Богу, а Он уже, в свою очередь, полностью верен нам. Но дальше мы с вами подходим к 7 главе книги чисел. Это 2-я по длине глава Священного Писания. Первая, самая длинная, это 118-й Псалом. И там говорится о Слове Божьем, о Законе Божьем. 2-я по длине – это вот 7-я глава чисел, 89 стихов. И говорится здесь о дарах, которые приносят в скинию князья или правители, или самые знатные люди в Израиле. И, честно говоря, читать эту главу бывает скучновато. Даже при том, что это одна из удивительнейших глав Священного Писания. Вот я объясню, почему скучновато. И почему при этом она удивительна. 7 глава, 12 стих. в первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Друзья, вопрос к вам. Вы знаете что-нибудь про Наасона, сына Аминадава? Ну вот кроме того, что здесь про него написано. Признаюсь, я про него больше ничего не знаю. Библия больше про него ничего не пишет. Но очень подробно говорится о том, что он принес. Вот такой список, как в бухгалтерии. Идем дальше, 18 стих. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Исахарова. Он принес от себя приношение. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одну серебряную чашу в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное, ну и так далее. Мы же, друзья, с вами уже это читали. И про этого человека практически ничего не известно, кроме того, что он был начальником колена Исахара, и что он принес вот эти дары. Так зачем нам все это сказано? Обратите, пожалуйста, внимание. Дух Божий записал то, что принес каждый из этих людей. Для Бога все это важно. Говорят, цитируя при этом Иисуса, что нужно жертвовать так, чтобы одна рука не знала, что делает другая. Но, честно говоря, в некоторых случаях, если бы одна рука узнала, как мало жертвует другая, то ей, этой самой руке, было бы стыдно. То есть мы говорим о том, что ну вот, давайте жертвовать так, что или добро делать так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. На самом деле не делает при этом ни та, ни другая рука. Вот как-то так это по жизни получается. Мы начинаем разглагольствовать, и разглагольствований этих очень много, но мы ничего не делаем. Бог учитывает, Бог записывает, и если вы получаете духовное благословение в разных ситуациях, и от этой передачи тоже. Сейчас я скажу прямо, ну вот абсолютно четко, точно. Если вы получаете духовное благословение, помните, пожалуйста, об этом, потому что, в частности, у Бога зафиксировано, что вы получаете духовное благословение через эти передачи. И я думаю, что предполагается, что вы также и поделитесь физическим, материальным благословением. Как вот эти князья, эти начальники Израиля, которые получали благословение духовное, они также делились материальным благословением. 72 стих, это уже конец главы. В 11-й день начальник сынов Асировых, Пагиил, сын Охрана, приношение его, одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Это с вами мы уже читали, это мы с вами уже знаем. Идем дальше. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. Опять
то же самое. И это перечисляется. Это было важно. Значит, для Бога то, что нам кажется мелочами, важно. Кто-то скажет, ну, зачем Богу все это? Почему ему так это было важно? Знаете, друзья, это важно не только, а я думаю, не столько Богу. Это важно и нам с вами. В какой-то момент ты смотришь на свою жизнь и перечисляешь то, что в этой жизни было. В какой-то момент ты подводишь итог того, через что ты прошел, что ты сделал. В какой-то момент ты начинаешь задумываться, как строилась твоя жизнь. Но проблема наступает тогда, когда мы задумываемся слишком поздно. Почему так поздно? Неужели нельзя раньше? 89 стих, последний стих этой главы. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов. И он говорил ему. Моисей слышал этот голос. Бог обращался к нему и через него ко всему народу. Бог обращался, и голос звучал над той крышкой, которая окроплялась кровью. Бог уже сейчас говорит Моисею, уже в тот момент говорит Моисею, указывает ему на то великое, что произойдет в Иисусе Христе. И вот перед нами сегодня одна из удивительнейших глав Священного Писания. И выразить ее можно одной простой фразой. У Бога нет мелочей. На сегодня все. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.